«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. И в студии Анастасия Аношко. Мы сегодня делаем программу «Хороший вопрос» по такой теме, которая очень многих людей касается. Про то, на самом деле, как теряют люди работу, как они находят новую работу, про поддержку бизнеса и поэтапный выход из компаний, различных компаний, из самоизоляции. У нас есть новости свежие, такие общероссийские, о том, что у нас, к сожалению, уровень безработицы, ну, к сожалению, но ожидаемо, конечно же, уровень безработицы сейчас достиг максимума за последние 9 лет. Это, ну, по некоторым оценкам, с возрасте с 15 лет, и, видимо, до примерно пенсионного возраста, это 4,5 миллиона человек. И это проблема, которую предстоит решать, конечно, государству. И мы сегодня об этом будем говорить. И вас я приглашаю, наших слушателей, к участию, к тому, чтобы вы задавали ваши вопросы. Пока письменно, но во второй половине часа мы будем и звонки принимать. Написать вы можете на смс-номер, если у вас нет телеграмма, вдруг по какому-то недоразумению. Смс такой, +7 925 888 894 8, как наша частота в Москве. А вот телеграмм говорит МСК-бот. Туда вы можете написать из любого, естественно, региона, если вы особенно слушаете нас через приложение или через сайт, практически сразу я увижу сообщение у себя в ленте и задам нашему гостю. А гость у нас сегодня Дмитрий Порочкин, общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в области охраны труда. Здравствуйте.
Добрый
Дмитрий
день.
Борисович. Вот, вы на линии, я слышала. Спасибо вам большое. Смотрите, на самом деле мы еще все сидим в карантине с вами и не выходим на улицу. Но вот у меня, дайте такой жизненный пример приведу. Ребенок меня спрашивает: мама, а мы пойдем? И называет любимый свой крытый детский парк, где куча там всяких батутов, шариков и прочих увеселений. Он говорит: мы как только карантин закончится, мы же пойдем туда. А я ему говорю: слушай, я не знаю, будут ли они существовать. Ну вот, просто мы не знаем, откроются они или нет. Он: как это, как это? Я ему начинаю объяснять, ну что вот у людей аренда, у людей сотрудники. Все это как бы кэшфлоу нет, денег нет, и все это очень сложно. Мы действительно ли мы, как бы насколько, как вы, по вашим оценкам текущим, не узнаем ландшафт бизнеса, вот мы, потребители, когда выйдем, он сильно изменится, или все-таки большая часть как такой, как там при поддержке и прочих программах держится?
Ну, во-первых, помимо того, что в аппарате уполномоченного по правам предпринимателя я отвечаю за трудовые отношения, в частности, охрану труда, у меня есть несколько своих компаний. Одна компания работает в секторе B2B, то есть мы работаем с бизнесом, и есть две компании, это кафе, мы открывали давно еще по франшизе, и салон и барбершоп, тоже открытый по франшизе. Поэтому я вижу это и со стороны бизнеса, который реально работает на земле, сталкивается, раньше сталкивался ежедневно с нашими покупателями, так и со стороны, наверное, больше государства, когда предприниматели пишут жалобы на те или иные органы исполнительной власти. Отвечу со стороны бизнеса. Я думаю, что первые дни после снятия самоизоляции и карантина особо ничего не изменится, потому что большая часть арендодателей пошли на уступки и арендаторам предоставили скидки. То есть кафе, рестораны, детские центры, про которые вы говорили, они месяц-два еще проработают, а вот дальше будет уже сильно изменяться, как вы сказали, ландшафт, который мы привыкли с вами видеть, и вот тут уже будут массовые закрытия. Да, понятно, что часть каких-то предприятий не откроются с карантина. Я даже могу сказать на собственном примере. У нас в одном бизнес-центре уже было кафе, мы его уже не откроем. То есть мы решили закрыться, потому что мы понимаем, что после открытия, да, мы там месяц-два просуществуем, но дальнейшее падение спроса потребительского пережить будет очень сложно, и лучше сейчас с минимальными потерями закрыть, чем несколько месяцев минусовать и потом его закрыть.
Mm-hmm. То есть вы принимаете это решение, анализируя перспективы, получается?
Да, абсолютно верно, да. Потому что, опять же, первые там, может быть, 2 недели, месяц после снятия карантина будет повышенный спрос, ну, потому что мы все устали сидеть дома, мы хотим куда-то сходить,
Но не такой повышенный, как если бы это была не болезнь, все-таки, которая кому-то грозит. Она же не уйдет вот так прям сходу. Нас, может быть, нам и разрешат и скажут, да, все там, динамика хорошая. А в действительности опасающихся будет очень много людей, довольно, я думаю, долго, если не
Ну, при месяца. Этом есть такая опасающая, но при этом есть другая составляющая. Вот я на примере там своих друзей, знакомых и то, что читаю там в социальных сетях, большое количество людей уже устало от карантина и устали его бояться, уже устали бояться вируса. Плюс не надо забывать, что наша страна, начиная с 2014 года, практически каждый год переживает какие-то там кризисы, связанные с экономикой или вот как сейчас с вирусом. И у нас есть определенная психология, у нас у населения, я имею в виду, есть определенная психологическая усталость от всех вот этих кризисных явлений. Нам уже просто хочется спокойно пожить, чтобы нас не трогали, понимаете?
Ну да, да, я согласна, да, конечно.
И все опросы, которые проводились, там, что вы сделаете в первую очередь после карантина, там 30% людей отвечают, пойду в парикмахерские, женщины говорят, салоны красоты, другие 30% встречусь в кафе, отвечают, что встречусь в кафе и в ресторанах с друзьями. Поэтому еще раз, первые две недели. На примере, кстати, регионов, где прошли ослабления, мы видим, что как раз-таки от двух недель, от недели до двух идет повышенный спрос. Люди, значит, соскучились по своим любимым местам, они туда ходят. А потом идет резкое падение спроса.
А почему? Потому что лето приходит, и все просто отвлечены на свои дачные дела? Или есть еще какое-то объяснение? Или деньги заканчиваются?
Деньги заканчиваются. Это самое главное объяснение, которое есть, потому что ну, практически во всех отраслях, которых коснулся кризис, произошли сокращения заработных плат там, от 15 до 50%. Просто физически у людей нет денег. Как вы правильно сказали, вот вы назвали цифру, 4,5 миллиона, но официальная цифра, то, что это вот на 20 мая, то, что министр труда и соцзащиты Антон Котяков озвучил, это было 1,6 миллиона. Но это тех людей, которые встали на биржу труда.
Ой, да, и там, кстати, очень непросто, как я вот с удивлением, я никогда просто не погружалась в этот вопрос, но тут обнаружено было, что если, например, там надо соблюсти ряд условий, чтобы попасть и встать на эту биржу, например, если ты теряешь работу по договоренности с работодателем, и ты сам пишешь якобы, значит, заявление об уходе по собственному желанию, то ты не можешь попасть на биржу труда в качестве и получать пособие по безработице, например. Ну, то есть, может, на бирже можешь стать, но по безработице тебе никто ничего платить не будет. Это так, на самом деле?
Ну, абсолютно верно, да. А вот ну, про цифры просто. Официально цифра 1,6 миллиона у нас безработных. Федерация независимых профсоюзов России считает, что порядка 3,5 миллионов на данный момент безработных. А по оценкам Международной организации труда, у них вообще доходит цифра до 5 миллионов безработных на данный момент в стране. И цифру, которая предположительно может дойти, это там до 6-7 миллионов людей, которые в результате вот этого коронакризиса останутся без работы. Это очень большие цифры. И понятно, что это скажется на экономике. Министерство экономического развития недавно выпустила прогноз о том, что по занятости населения мы вернемся к 2020 году только в 2023 году. То есть ближайшие два года будут тяжелые для всех, и для сотрудников, и для бизнеса.
Ну да,
у
да,
людей нет денег, они их не тратят, бизнес не зарабатывает, снижает заработную плату. Поэтому
это,
здесь все...
Да, очевидно совершенно, что так и будет. Давайте тогда, значит, вы вот рассказали такой пример со стороны вас как бизнеса, как вы видите эту ситуацию, как вы решения принимаете. А давайте теперь поговорим, собственно, о трудовых отношениях с сотрудниками. Вы, например, видите и понимаете, что вас закрывает, ну, вы закроете это свое кафе, потому что оно не будет приносить, скорее всего, будет убытки. Будут. А знают ли ваши сотрудники о ваших планах? И как это, ну, как это должно быть на самом деле оформлено оптимально так, чтобы всем было комфортно? И вам выйти из этого, и они, чтобы не пополнили прям сразу ряды, или это уже как бы не ваша задача? Как происходит это закрытие?
Ну, тут каждый... Смотрите, надо понимать, что есть, как должно происходить по закону, предприятие, когда закрывается. Но чаще всего работодатель пытается договориться с работником, потому что по закону вам необходимо, по факту, вас должны уведомить за 2 месяца. 2 месяца вы работаете, получаете деньги, и потом еще выходное пособие в размере месячного оклада.
Это если, подождите, это если вы там вопрос, причина, это если вы ликвидируетесь? Или если вы просто хотите, это не ситуация,
нет,
когда вы просто увольняете
человека? Если мы его
человека,
увольняем, это не ликвидация. Если мы приходим к сотруднику и говорим, там, мы хотим с тобой там разорвать трудовой договор.
Да.
Ок, вы это можете сделать, но он должен, либо вы его предупреждаете за 2 месяца, либо, как по практике часто бывает, ему просто выплачивается 3 оклада сразу.
А он пишет по собственному?
А он
обычно
пишет по собственному,
это если
да.
Не потом... А если вот бизнес закрывается, допустим, вот вы ее ликвидируете, вы же, а вы, кстати, вы будете там что-то, какая-то форма существования у вашего предприятия, там ООО или что-то, ИП, там, я не знаю, вы эту штуку тоже должны ликвидировать или это не связано?
Нет, мы просто пока заморозим это юридическое лицо до лучших времен.
Угу.
То есть в любом случае, ну, я думаю, что любой предприниматель понимает, что рано или поздно рынок вернется, и все вернется на круги своя. Мы просто по этому направлению будем ждать лучших времен. Поэтому ликвидировать и банкротить компанию мы не будем. И сейчас вообще стоит запрет на банкротство компании. То есть мы даже не можем официально подать документы для того, чтобы его закрыть. Ну и там довольно-таки сложная процедура. Как правило, просто компании оставляют нулевки и продолжают по ним сдавать отчет. И через несколько лет налоговая сама их закрывает. То, что касается... Значит, вы спросили, как увольнять?
При вы не ликвидируете, но вы замораживаете. Это видно будет государству, что человек от вас ушел, как бы сократившись, потому что предприятие перестало деятельность вести или что? Сможет он пойти на биржу труда и получать пособие или как правильно сделать?
Сейчас есть отдельные программы, которые, в частности, по Москве, для всех сотрудников, которые потеряли работу, они могут встать на биржу труда и получить единоразовую выплату. Вот эта единоразовая выплата не распространяется. Неважно, то есть уволили вас, сократили, или вы написали по собственному желанию, вы в любом случае, становясь на биржу труда, вот это единоразовое пособие можете получить.
Угу.
По Москве оно, по-моему, там порядка 18 тысяч составляет сейчас цифру. Просто никто из кого я знаю, там, ее еще не получил.
Угу. Так, ну и вы будете заканчивать отношения с вашими сотрудниками, если вам очевидно, что пока это как бы не то, что будет вам приносить доход и вообще работать?
Мы выплатили 3 оклада, это было еще в апреле месяце. Мы в середине апреля поняли, к чему все это дело идет, когда продлили до 1 мая, потом были слухи, что до конца майских праздников. Мы выплатили 3 оклада. И расстались по-любому с сотрудниками.
То есть у вас уже на самом деле не работают? То есть вы-то не откроетесь после отмены карантина?
Что абсолютно верно. У нас же еще в марте, в конце марта попросили закрыться.
Я напомню нашим слушателям, кстати, которые могут совершенно спокойно присылать вопросы свои к Дмитрию Порочкину, общественному представителю, уполномоченного по правам предпринимателей в области охраны труда. Очень важная тема, особенно учитывая сложную ситуацию с работой, теперь уже у очень многих, к сожалению. Вы можете это сделать 2 способами. Сейчас написать смс нам +7 на номер +7 925 88 88 94 8, а можете в Телеграм прислать вопрос. Телеграм наш называется «Говорит Москобот». Вот, задаете ваш вопрос и, соответственно, получите какой-то ответ. Значит, получается, что есть у нас, вы предполагаете, что большое количество бизнесов к концу лета все-таки прекратят свое существование. Ну, те, которые были, на самом деле, скорее, направлены на услуги, речь об этом идет в первую очередь.
Да, да. По некоторым оценкам, допустим, некоторых деловых сообществ, там, в частности, они говорят, что чуть ли не до 30% малого бизнеса в России может перестать существовать. Это колоссальная, конечно, цифра. Я надеюсь, что она, конечно, не сбудется.
Но все равно надо готовиться же к худшему, чтобы потом меньше расстраиваться. Смотрите, вопрос такой. Вот понятно сейчас, что становится, что то, что мы учили с вами и знали последние, 25 лет о том, что более развитые экономики, они имеют такую структуру, где услуги занимают большую часть ну, как бы много дают совокупному доходу. Ну, и такая категория, как услуги, это и большая ее доля в экономике страны, это признак там, высокого развития общества там, и всего прочего. Uh-huh. Вот. А производство, это вот хорошо тоже, но чем больше производства, тем менее как бы развито. Не знаю, кстати, сейчас я уже не знаю, что можно вкладывать в понятие развитости экономики. Но мы понимаем сейчас, столкнувшись с этой проблемой и видя, что происходит с Европой, там, в Соединенных Штатах и у нас, что эти услуги, к сожалению, первые, кто падают вот в таких ситуациях. А производство, если оно есть, например, как в Китае, которое было остановлено, ну вот был завод там какой-то, вот его остановили, а потом его пришли, включили, он опять работает. И он опять производит, и там и минимальное количество людей, правда, требуется. Все, чем дальше, тем меньше. Но это та сфера, которая восстанавливается быстрее всех. Как вы думаете, на самом деле, отразится ли этот кризис, который сейчас ну, на нас навалился, на всех на самом деле, в структуре экономики, в том, чем люди будут выбирать заниматься дальше? Или на самом деле нет? На самом деле все просто через некоторое время вернется к такой же схеме, как она у нас была.
Ну, я думаю, что здесь скорее на структуру экономики может повлиять не непосредственно коронавирус, а падение цен на нефть как следствие какой-то корреляции доллара и евро. И это было заметно, к примеру, после в 16-17 годах, после большого скачка доллара, большое количество производств, которые были вынесены в Китай либо в Европу, в итоге потом локализовали их в России. У меня таких довольно-таки много примеров среди предпринимателей. Повлияет ли коронавирус на как структуру экономики, я не думаю. Вообще, я даже честно скажу, я предполагаю, что те кафе, которые там, или та сфера услуг, которая закроется после карантина, или в ближайшие там полгода после снятия самоизоляции, на их место придет довольно-таки быстро другой предприниматель, займет эту арендную площадь и откроет там схожую сферу, либо другую сферу из малого бизнеса. Все-таки малый бизнес, туда требуются не такие большие инвестиции. Ну, не знаю, условно, взять то же самое кафе, его можно открыть, там, 300-500 тысяч вложить, ты можешь открыть кафе, и оно у тебя уже будет работать.
Это если ты купишь готовое. На самом деле, я слышала, что шаверму, чтобы обычно там на полутора квадратных метрах в Москве открыть там в щели жилого дома, люди тратили до 2 миллионов рублей со всеми сертификатами там и всеми там проверками или что там надо проходить. И 2
это
миллиона, мне показалось...
Сильно завышенные цифры, да? Честно скажу. Да, мы много открывали бизнесов разных.
Все,
и занимаемся управлением там большого количества бизнесов. Это скорее... неумение вести бизнес и лишние траты. Вот для примера могу сказать, мы 3 года назад начали там один из практик развивать, это сеть барбершопов, и последний, вот мы сейчас открываем, стройка началась как раз, когда начался карантин, там примерно параллельно, мы его откроем примерно в 2.5 раза дешевле, чем мы открывали первый.
Ну, это потому что вы опыт поняли, да?
Потому что уже опыт, да, конечно. Можно и 3 миллиона, наверное, в шаверму вложить, если ты не умеешь, если ты в этой сфере ничего не понимаешь.
Понятно. Слушай, ну а вы барбершоп, вот вы кафе, говорите, закрываете, а барбершоп ничего, да? Все, перспективы есть, и вы будете, не
будете. Да, они будут работать, да. Здесь скорее потому что, если с кафе еще человек может как-то... себя ужать и не пойти выпить кофе, что-то там, не съесть какой-то десерт.
А, волосы все равно растут.
Волосы растут. Нам поступает количество звонков просто там колоссальное ежедневно. Мы приняли для себя очень четкое решение, что мы не будем работать, что мы персонал у нас сидит дома. Но звонки идут. Звонки идут. Поэтому мы ждем,
конечно, ответа. А у вас реклама, что ли, идет все это время, да? То есть почему звонки?
Нет, ну просто люди заходят, мы поддерживаем там социальные сети свои какие-то, выкладываем посты. Наши постоянные клиенты звонят. Сейчас же что произошло? Вот, допустим, в частности, в Москве. Большое количество парикмахеров, которые остались без работы и средств существования, начали подстригать дома. И либо выезжают на дом, либо сами работают на дому. У меня... Я их прекрасно понимаю, когда нужно кормить семью, а тебе компания не платит заработную плату, надо как-то выживать. Но получается, какая ситуация? Они ездят по домам, либо стригут у себя. Максимум из средств индивидуальной защиты они используют маску. Никаких, естественно, там обеззараживающих ламп или тестов они не сдают. И вот последнюю неделю, сейчас был даже флешмоб в социальных сетях, там начался в понедельник, он, о том, чтобы открыть, в частности, салоны красоты для того, чтобы начать регулировать данную отрасль.
То есть, вот почему. Все понятно. Конечно, да, кстати, было, выглядело это, да, странновато, но теперь вы вот разъяснили.
Конечно, смотрите, у нас вопросы. Если дадут нам открыться, мы будем брать у них тесты. Будут стоять бексердин лампы, мы выстроим графики для того, чтобы минимизировать распространение вируса. А так эти люди ездят, возможно, там они болеют, кого-то могут заражать.
Ну, понятно.
И это бесконтрольно происходит.
Как вы считаете, будут ли люди предпочитать более дешевые услуги? Что будет с премиум-сегментом, спрашивает 14-й? Как вы думаете? Премиум, наверное, меньше всех страдает обычно, традиционно.
Да, премиум, я не думаю, что сильно пострадает. Он останется работать, может быть, какой-то произойдет там небольшие перестановки, но это временно, там, опять же, на месяц-два, пока не сойдет первичный вот этот шок после самоизоляции. Mm-hmm. Здесь тоже нужно понимать, что в зависимости от региона, экономика будет себя вести по-разному. Мое такое есть предположение, что все-таки Москва не сильно пострадает, и в Москве потребители привыкли к определенному сервису и уровню жизни. И одним из таких
так просто драйверов, от него не откажутся, да?
Так просто от него не откажутся, да. Драйвер сферы услуг сейчас в основном это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Люди, которые еще не обременены там какими-то семьями, квартирами, ипотеками, и они вряд ли перестанут. Они сократят, возможно, количество денег, которые тратят на сферу услуг, но чтобы полностью отказаться от привычных для них мест, я не думаю.
Ну, а регионы, хотя, скажите, у нас регионы имеют отдельное, ну, как бы трудовое законодательство, оно же для всех одинаковое, да, в целом большое, федеральное, но есть же какие-то региональные отличия. И вот вы говорите про Москву, да, в Москве, может быть, действительно не так будет это сильно заметно.
Нет, то, что касается трудового законодательства, это могут быть только дополнительные выплаты, как это происходит в Москве, когда ты ставишься на учет на бирже труда. Да. А за остальное законодательство у нас Федеральный трудовой кодекс Российской Федерации, он действует во всех субъектах РФ, везде одинаково.
Друзья открыли кафе, потратили 4 миллиона, пишет Гарри. Ну вот вам только что наш сегодняшний гость сказал, что это можно сколько угодно, 10 миллионов можно потратить. Но тут вот вопрос, был ли это минимум, который возможен или нет. На учет центра занятости может встать любой, пишет Алексей Морозов. Но пособие ввиду прожиточного минимума смогут претендовать только те, кто потерял работу после 19 марта включительно. А сумма в районе 15 тысяч в области и 19 в Москве. Остальные смогут претендовать на 1500 рублей.
Да.
Как быть с урезанием зарплат в бюджетной сфере, спрашивает Любаша. Ведь у бюджетников и так нищенские зарплаты. Нас кинули, не выплатили премию, хотя обещали все выплатить. Пишет нам Любаша, мы не знаем, откуда она и где. Но, я не знаю, у нас буквально минута до новостей осталось. Давайте мы этот вопрос подвесим по поводу бюджетной сферы, что тоже, в общем, к трудовым отношениям имеет отношение, но, конечно, уже не совсем к предпринимателям, но, тем не менее, может быть, вы прокомментируете. Но уже после новостей, потому что сейчас у нас в 11:30 новости. Я напомню, у нас в студии сейчас, ну, в студии виртуально, в студии Дмитрий Порочкин, общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в области охраны труда. И вы можете задавать ваши вопросы, присылая их на смс-портал +7 925 88 88 948. И телеграм. Телеграм у нас говорит МСК-бот. Я все вижу, все, что приходит, все зачитаем. Мы еще и звонки будем принимать от вас, чтобы по максимуму сегодня в этот час попытаться помочь людям что-то понять, решить и принять наилучшую стратегию. 11 часов 30 минут. Новости.
Хороший вопрос.
Продолжаем. Хороший вопрос. Дмитрием Порочкиным, общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей в области охраны труда. Мы беседуем. Вы с нами, Дмитрий Борис
на
Ильич.
Связи.
Да, ура.
Все,
дальше. Значит, мы остановились с вами на вопросе о том, вот в бюджетной сфере людям обещали премию, а они выплатили. Ну, есть ли какой-то способ с этим бороться?
Или ну, что? К сожалению, если просто обещали на словах, и это не прописано нигде в доп. Соглашении, в трудовом договоре, бороться с этим никак невозможно.
А если прописано?
Ну, то если что? Прописано, для этого дальше существует трудовая инспекция. Если вам не выплачивают положенные деньги, премию в указанный срок, вы можете написать вашу региональную госинспекцию по труду с жалобой, и придет проверка, и вам выплатят все необходимые деньги. Но, как правило, до проверки не доходят. Мы вот сейчас в рамках работы уполномоченного обращаем внимание, что идет, во-первых, большое количество обращений в госинспекцию по труду в Москве в разы больше, чем это бывает обычно. В связи с этим, то есть мы понимаем, что происходят либо задержки заработных плат, либо увольнения, с которыми не согласны сотрудники. Конечно, это плохо. С другой стороны, мы понимаем, что то количество обращений, которое сейчас идет в госинспекцию по труду, обработать их в моменте либо оперативно практически невозможно. Нужно, мне кажется, всем абсолютно понимать, что та ситуация, с которой столкнулось государство, да и вообще все страны мира, то, чего не было, наверное, никогда в жизни. И каких-то моделей поведения под это разработанных точно так же не существует. То есть вы можете написать сейчас заявление в госинспекцию по труду, там жалобу, точнее, на вашего работодателя, но ожидать, что она будет обработана быстро, и вы на нее получите ответ в соответствии там, с нормами законодательства в указанный срок, я думаю, на это рассчитывать точно не стоит, потому что, еще раз, количество обращений колоссальное, и специалисты просто не успевают обрабатывать все жалобы.
Понятно.
Но... Кстати, ну, хотел сказать про статистику интересную.
Да, давайте.
Касательно Москвы. Проводился опрос, значит, порядка среди тех, кто, компаний, которые ушли на самоизоляцию и прекратили свою работу. Порядка 30% сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Еще порядка 30 сотрудников, им была сокращена заработная плата до 50% от текущего оклада. И только 30% сотрудников сохранили те оклады и те условия работы, которые были у них до начала коронавируса.
Да. Это кто проводил опрос такой?
Это опрос был... Сейчас скажу.
Какой-нибудь сервис?
Нет, это опрос, по-моему, «Деловая Россия» проводила.
А, понятно.
Кто-то из большой четверки, они среди своих предпринимателей, которые находятся у них среди членов.
Понятно. Значит, смотрите, как раз вот тут много вопросов по этому поводу. Я, кстати, хотела просто уточнить, вы знаете, если человек обращается в государственную, как вы сказали,
госинспекцию по труду.
Да, вот в госинспекцию по труду. Работодатель-то потом знает, кто туда обратился, или они не разглашают этот работодатель?
Они не разглашают эту информацию.
А, вот, и потому что многие, я думаю, боятся, что их потом просто выживут и все. Но, так, спасибо за ответ, значит, дальше. Читаем, зачитываем вопросы, еще будем звонки принимать. Наш номер студии 7373948, вот, но и еще 495-й код, не забывайте. Но это чуть позже, сейчас вопросы зачитаю. Что делать, если работодатель отправляет за свой счет на неизвестный период в отпуск? Сергей интересуется у нас. Что же делать?
Здесь нет какого-то универсального ответа. Нужно договариваться с работодателем непосредственно. Но мне кажется, что здесь все-таки и бизнес, и работники должны договариваться, потому что взять ту же самую, допустим, сферу услуг. Там эти кафе, рестораны, там, салоны красоты. Нужно понимать, что у этих предпринимателей, которые там работают, у них нет больших финансовых капиталов, которые они откладывали там, на черный день. И физически этим предпринимателям не с чего платить заработную плату.
Но они могут же, сейчас там есть линия у Сбербанка, если я не ошибаюсь, или других банков, которые МРОТ под 0% дают деньги на выплату МРОТ, и если там какие-то условия соблюдаются, то потом и не надо этот кредит возвращать. Я правильно это все уловила? Или это
абсолютно верно, так? Но существует другой, опять же, риск, что мы откроемся через 2 месяца из-за снижения спроса, бизнесы будут минусовые, будут закрываться.
Эти кредиты тогда надо будет возвращать эти деньги.
Абсолютно верно. Я считаю, что... И опять же, когда вот нам на линию звонят просто физические люди или предприятия, мы всегда говорим, что договаривайтесь, и лучше выйти, да, может быть, месяц посидеть дома, уйти вот в этот неоплачиваемый отпуск, но выйти потом на работу, а не выйти потом на биржу труда. Потому что предприятия точно так же терпят колоссальные убытки, они сейчас максимально сокращают расходы, кто-то может платить там на зарплату, кто-то не может, кто-то там сокращает ее. Но все это делается для того, чтобы как только снимется карантин, предприятие начало работать.
Но ведь это вопрос
сейчас оборотку всю выдернуть и отдать ее, раздать на заработную плату, ну хорошо, карантин закончится, компания закрыта, и все сотрудники, которые там за 2 месяца получили оклад или там, в полной мере, или там урезанный какой-то, выйдут на биржу труда. Цифры, которые сейчас по безработным, они очень большие. Угу. Найти работу будет очень сложно. И можно ее там и 2, 3, 4 месяца потом искать.
Ну
то
да,
есть, да, ты за 2 месяца получил заработную плату, но потом ты полгода ищешь работу себе.
А у раньше,
стоит, да.
Пишет нам 51-й, раньше в КЗОТе было прописано, что при вынужденном простое оплата производится в размере 3-4. Четверти от оклада. Но это все раньше было, это же КЗОТ.
Нет, это осталось. 2/3 от оклада при вынужденном простое, 2/3 от оклада предприятие обязано проплачивать сотруднику.
Сын уволился, не платили. На бирже оплата 3 месяца по 18 тысяч, а после этого снимают с учета. Не найдя работу, живи как хочешь, пишет Таня. Ведь сам уволился, насколько я понимаю, и получил, да, вот это то, что, о чем вы говорили, ведь целых 3 месяца получал по 18 тысяч. Как вы считаете, будут ли люди предпочитать... А, ну это мы уже читали про дешевые услуги. А, неправда, пишет Артем, я работал в ГИТ. ГИТ это что? Государственная... А, трудовая как раз инспекция труда. Информация разглашается. А как иначе провести проверку в отношении нарушений прав работника? Если работник просит не разглашать информацию, то получит отписку, что проверка невозможна в связи с неразглашением лица, по которому проводится проверка. И следом пишет русский инженер. Ага, не разглашают. Когда я обратился в трудовую инспекцию, меня начальник на следующий день вызвал, требовал отозвать обращение. Вот видите, то есть это как бы так не работает.
Не знаю, может быть, это там региональные госинспекции по труду.
А проверку, да, почему нельзя по всем проверку? Ну, хотя, наверное, это время, да, они, наверное, ну да. Оно действительно, как решить вопрос, по кому проверку проводить? Да.
Хорошо, если все документы по компании касательно трудового права и охраны труда.
Любаша уточняет, какую премию им не дали. Им не дали... премию 10-10 Министерства обороны. Я не знаю, что это такое, или это 1010, или это 10-10, какой-то код премии, не знаю. Ну, я боюсь, что мы сейчас... Я напоминаю, Дмитрий Порочкин, это общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в области охраны труда, не по государственным бюджетным организациям и так далее. Поэтому тут это, пожалуйста, учитывайте, когда вопрос задаете. Ну, по премии, ну, не, видимо, надо как-то с бухгалтерией вам связаться, как-то выяснить, что там действительно, может быть, она и будет, но потом. Наш прямой эфирный номер 7373-94-8. Набрав этот номер, вы попадаете к нам в эфир, можете напрямую задать вопрос Дмитрию, который, значит, у Титова, который по правам предпринимателей уполномоченный, но в области охраны труда, именно охраны труда. Любые вопросы, связанные с этой ситуацией, которая у нас возникла в связи с пандемией. Скажите, какая сейчас поддержка от города Москвы оказывается предприятием, и есть ли уже четкий какой-то план? Потому что мы все-таки живем пока вроде бы в подвешенном таком состоянии, ожидая там цифр, решений. Но вам уже понятно, как на самом деле город будет помогать бизнесу открываться постепенно?
Да. Ну, во-первых, всю информацию можно узнать на сайте МОСРУ. Создана отдельная страница на субдомене, где подробно рассказывается о существующих видах и формах поддержки, которые может получить предприятие, и там довольно-таки просто и понятно все рассказывается. Самый, на мой взгляд, популярный, зачем сейчас обращаются, это связано, естественно, со сферой услуг и другими отраслями, которые пострадали больше всего, это выплата на, если у вас осталось работать больше 90% сотрудников, выплата на каждого сотрудника 12 130.
Это Мурат как
раз. Да, это ежемесячно на каждого сотрудника. Мы на самом деле на такую субсидию подали и получили ее довольно-таки быстро. Без лишних проволочек и лишних вопросов. Кстати, на сайте как раз-таки Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы как можно узнать вообще, можете ли вы воспользоваться поддержкой существующей или нет. Там прям сразу вбиваете свой ИНН, по ИНН проверяют, какие акведы, к каким акведам вы относитесь и на какие формы поддержки можете претендовать.
Скажите, Дмитрий, это еще вы не закончили, да?
Нет, ну там можно посмотреть, есть там и на участие в выставках, и для франчайзи, когда они могут компенсировать свой пошлинный взнос, для гостиниц отдельно, для арендаторов городской недвижимости тоже предоставлены скидки, льготное кредитование для социальных предприятий, ну то есть порядка там 13 разных видов и форм поддержки. Возможно, какая-то может подойти, но тут лучше заходить смотреть конкретно.
Скажите, Дмитрий, что делать предпринимателям по просроченным кредитным платежам? Спрашивает Родстар.
Обращаться в банк для того, чтобы вам давали рассрочку по оплате данного платежа.
Угу. Ну, в общем, да, вести переговоры, понятно. И обозначить, да, что у вас за ситуация, потому что иначе, если вы сами не будете об этом говорить, об этом никто не узнает. Ну, может, будут догадываться.
Абсолютно верно. Каждый банк, здесь все еще зависит от банка. К нам, к примеру, у нас есть там и в Альфа-банке, и в Сбербанке. Сами менеджеры выходили к нам на связь, говорили, какими видами форм поддержки мы, ну, с точки зрения кредитования можем у них воспользоваться, отправляли документы. Либо это можно сделать через службу поддержки.
Росстар говорит, что ему не дают. Вот он, видимо, обращался, описывал ситуацию, не дают. Сбер пошел навстречу, а Тинькофф нет. Вот сдают.
Ну вот, надо девочки. Просто каждый в отдельности случай разбирать. Мне сложно сказать. Еще раз, все зависит от банка. Вот Сбербанк и Альфа-банк у нас, видите.
Но принудить банк как бы идти навстречу вы не можете. Или вы можете куда-то потихонечку написать еще, что вот, а вот эти вот... Не хотят.
Не могу ответить точно, нельзя. Можно ли куда-то пожаловаться.
Да. Ну да, понятно. Про бюджетников. В Москве Собянин выплатил соцработникам, обслуживающим на дому, по 25 тысяч рублей 3 месяца. В Московской области Воробьев по 10. За 2 месяца, из которых они вычли подоходный и выдали на руки сотрудникам по 8 с копейками. Ну, это такой абстрактный вопрос, опять же, люди, чем отличаются, значит, почему в области меньше платят, а в Москве больше. Я боюсь, что это не к нашему сегодняшнему гостю вопрос, а совершенно другой. Давайте звонки, мы обещали звонки принимать, давайте примем. У нас есть время, 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, вот два вопроса. Значит, смотрите, у меня, ну, или даже, не знаю, один не вопрос, у меня, я попытался получить вот эту вот компенсацию, меня Вячеслав зовут, да, предприниматель. Значит, там они обозначили, что у меня есть долг 2011 года, то есть невозвратный, то есть они его предъявить не могут и списать не могут, говорят, только по суду. Тем самым они отказывают в выплате. И второй вопрос, вот если, значит, ты попадаешь в подраздел, допустим, 47,7, и, вернее, в раздел 47,7 АКВЭДа, да, то подразделы туда попадают уже или это вот должно четко соответствовать? Все, спасибо.
Да, Вячеслав, АКВЭД, то, что касается АКВЭДов, лучше заходить, я правильно понимаю, что вы работаете в Москве, лучше зайти тогда напрямую на сайт, еще раз, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, там, это домен у них, субдомен, это cashback.moscow.business, и по ИНН проверить, попадают ли ваши АКВЭДы в форму, можете с вашими АКВЭДами получить ту или иную поддержку от правительства Москвы. Теперь то, что касается долгов. Да, есть такое, что если у вас есть долг по невыплаченным налогам, то вы не можете воспользоваться субсидией на зарплату. Вот это 12 130. Мне сложно что-то посоветовать, что у вас долг в 2011 году. К сожалению, у нас часто бывает так, что сначала объявляется одна форма поддержки, там, она глобальная, но когда выходит уже непосредственно указ с пояснениями, там оказывается, что если есть долг, ты не можешь получить там эту субсидию, если, к примеру, как изначально нам говорилось по телевизору, что малый бизнес может на 15% сократить выплаты в фонды. А потом оказалось, что это только той части, которая по заработной плате платится выше, чем МРОТ по Москве.
Ну, понятно. В общем, нужно все время ждать уточняющих документов, а потом смотреть. И, кстати, если вы чем-то недовольны, вы можете, даже если вы не согласны, написать, пишите в поддержку, пишите обращение, и, может быть, что-то еще и подвинется.
Да, вот. Я могу так сказать, что сейчас, вот, допустим, наш аппарат, уполномоченный аппарат предпринимателя, бизнес-сообщество, полностью работают и на стороне бизнеса. Мы собираем ежедневно десятки обращений, когда там не дают кредит, когда не могут получить субсидию. Не десятки, сотни даже. Мы десятки предложений получаем от отраслевых ассоциаций, какие бы виды и формы поддержки им бы больше подходили. Возьмем, к примеру, тот же самый индустрию красоты. Ведь никому не секрет, что 90% людей, которые работают в этой сфере, они работают без трудовых договоров. То есть получается, что предприниматель не может подать на субсидию на сотрудников, потому что до этого они были у него...
Ну, это понятно, да. Все это...
Отсрочка по налогам возьмем, которая тоже часто говорится, что вот можно воспользоваться отсрочкой по налогам. Большая часть, опять же, кто работает в индустрии красоты, это индивидуальные предприниматели, которые работают на патенте. Патент платится в две части. Одна треть в начале года, две трети в конце года. Вот эту одну треть уже все заплатили. Его нужно было заплатить январь, февраль и март. Так как никто не знал, какие будут формы поддержки, поэтому в марте большая часть людей оплатила этот патент. Поэтому отсрочка по налогам для них опять становится неактуальной.
Причем, смотрите, нам тут... и получается, что они еще в конце года, и у них, короче, никаких послаблений не выходит. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно. Они сидят на коммерческой недвижимости, мало кто из них у города снимает площади, опять же, не могут получить какую-то поддержку. И одно из предложений, к примеру, которое поступало от профильной ассоциации, мы ее полностью поддерживаем, это создание там некоторого фонда, который бы выдавал субсидию на развитие или поддержку предприятия. Это могла быть государственный фонд, либо это делать через банки. И эта субсидия возвращалась бы, к примеру, при выполнении социально-экономических показателей, которые для себя ставит предприятие.
Но пока это все означает? Еще в обсуждении, да? Все это
да, пока это в обсуждении, это пока предложение, которое рассматривается.
Понятно.
Давайте может еще быть, следующий пакет поддержки. Давайте.
Причем тут нам уточняют по поводу невозможности получить поддержку, если есть какой-то долг, там, пусть даже какой-то старый там, невозвратный и так далее. Причем долг, пишет нам 01, не только как ИП по бизнесу, но даже если у физлица есть долг по транспортному налогу, например, тоже отказывают, но это вот не надо, значит, влезать в долги. Вот, транспортный налог надо было еще в прошлом году заплатить. У меня был долг за страховые взносы на момент марта 2020 года. Я его погасил месяц назад, задолженности нет. Могу я рассчитывать теперь на выплату компенсации? Доход у меня упал на 100%. Станислав спрашивает.
Нужно обращаться на форум поддержки. Да, нужно пробовать, потому что, опять же, написано, что не должно быть долгов, да, вы сейчас его погасили, каких-то пояснительных бумаг не по каждому, к сожалению, пункту есть, мы сами пишем письма с просьбой разъяснить, либо сидим, ждем разъяснения указа мэра, президента, что же такое будет, профильных ведомств.
Вперед на госуслуги, на МОСРУ и там все эти вопросы задавать. Жалко наивных людей, пишет Анатольевна, услышат заголовок новостей и не вникают в суть. А чуть копни, нюансов много и послаблений предоставляют мало, да и то недалеко и не всем. Вникайте в суть и не расслабляйтесь. Ну, ладно, так, значит, звонки мы с вами хотели еще можем принять. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Ваш вопрос. Добрый день.
Добрый
день. Виктор Михайлович беспокоит. Скажите, пожалуйста, а вы не имеете данных
по части структуры нашего бизнеса. Сколько в нем реально производственных бизнесменов, которые могли бы не иметь никаких проблем. Или сколько тех, кто торгует фальшивыми товарами, просроченными и так далее. Сколько производственников?
Спасибо вам. Ну, давайте по Москве, может быть, или даже, как вы готовы, по России ответить.
Ну, я не готов ответить на вопрос по цифрам сейчас, потому что просто их давно не обновлял у себя.
Ну, вообще у нас был в эфире же вот как раз глава департамента предпринимательства и инновационного развития, да, называется департамент сейчас.
Да.
Вот он говорил, что в Москве-то, как ни странно, производств довольно много, в том числе там пищевых, например, или даже вот, ну, они такие там не тяжелая промышленность, а все равно... Как нам не кажется, что вроде все производство куда-то схлопнулось, сошло на нет, это не совсем так. Производство есть.
Нужно понимать, что еще юридический адрес у вас может находиться в Москве, а производство, к примеру, быть в Московской области или в ближайших областях. И вы будете считаться как предприятие производственное Москвы, потому что проходить по всем АКВЭДам юридический адрес у вас в Москве.
Ваш гость так и не ответил на вопрос, есть ли компенсация по АКВЭДу относительно подразделов. Ну, так надо зайти на МОСРУ и просто ввести и посмотреть.
Не МОСРУ, это еще раз, сайт департамента. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Вы можете даже в Яндексе просто вбить поддержку предприятия. Это первый сайт вылазит, там есть ИНН, и по ИНН вы можете проверить, попадает ли ваш АКВЭД в форум поддержки, которую вы можете воспользоваться.
Вот так вы и узнаете.
Я просто на память не помню, 47,7 это что за АКВЭД? То есть, там...
Так, 7373948 наш прямой эфирный номер. Спрашиваю, если в регионе нахожусь. Человек вот тот же самый спрашивает. Если это не московский предприниматель, то что? То там местное какое-то должно быть...
Обращаться есть аналогичный департамент, они только называются как-то по-другому, по поддержке бизнеса. Заходить к ним на портал. На порталах сейчас максимально большое количество информации. Звонить им, писать письма, обращаться к ним.
Ну, в администрацию, если не знаете, Сергей, куда обращаться, пишите в администрацию, они вам подскажут, кто занимается этой поддержкой и так далее. Поэтому тут вопрос переписки. 7373948, но у нас уже вот совсем 2 минуты осталось. Не знаю, успеем ли мы принять хоть один звонок какой-нибудь, последний уж завершающий. 7373948 по 495 коду.
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за серьезный разговор. Вот мне только понравилось, что люди должны выбивать куда-то в Яндекс, потому что вы, наверное, знаете, что если у нас ВВП уже упало на 1/3, это значит, трудоспособное население подбавится у нас убыль его. То есть это уже не естественное, а дополнительное за счет вот этой вот перетрубации, этой катастрофы, в том числе и в рабочей сфере. Это мы уже переживаем за 30 лет. Второй раз, первый раз в 90-е годы, когда просто закрывались предприятия. Это закон Леонтьева, экономиста, очень серьезный закон с математическими выводами и следствиями. Одно из следствий, если ВВП падает в 2 раза, то и население падает. Вот у меня вопрос к вам. За счет чего будет подниматься это ВВП? За счет приезжих? Вы уже сказали, что вот эти места, которые утратили предприниматели...
У нас полминуты осталось на ответ.
Они будут
кем будут заняты?
Ну, какими-то новыми.
Хорошо.
Или роботами.
Вот какой вопрос.
Я понял. Первое. Вообще, на самом деле, никто до конца сейчас не может спрогнозировать, что же будет даже через полгода или там уж тем более в конце года. Мы это поймем только когда месяца 2-3 отработаем, тогда будет понятно... по структуре экономики, точное количество будет понятно безработных, и будет понятно, как из этого исходить. Но я бы что хотел посоветовать всем, не надеяться ни на кого, ни на предприятие, ни на государство, надеяться только на себя, вкладывать деньги в себя, в свое образование.
Искать, может быть, даже новые сферы какие-то для себя. Дмитрий Порочкин, общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в области охраны труда, был сегодня с нами. Спасибо вам за то, что с нами поговорили. Сейчас новости.